квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 11 июля 2023 года, вторник, 12 дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам у вас в гостях Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии, книгу, которую я не перестаю по меткому выражению Августина Блаженного называть «Пятым Евангелием». И вот в продолжении разговора, который уже несколько бесед мы этому разговору посвящаем, разговора о плоти, и в прошлую передачу мы говорили о делах плоти и плоди духа, вот в продолжении этого разговора мы будем с вами, читая 20 главу книги пророка Исаии, очень короткую главу, всего 6 стихов, будем говорить о босой ноготе. А если быть более точным, наверное, я обозначу тему вот этой передачи как беззащитность человека и спасение вот этого человека, внутреннего человека, и вести о благе. Очень часто я слышу, когда говорят «Евангелие – это хорошая новость», соглашусь с этим отчасти и уточню. Это весть о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. И мы знаем с вами, и об этом свидетельствует история, что не все это благо принимают, не все с ним соглашаются. Итак, 20 глава книги пророка Исаии, босая нагота. Очередное пророчество Исаии изрекается им в год, когда ассирийские войска захватывают Азот. Что такое Азот? Азот – это очень известный филистимский город. И, казалось бы, эта новость должна иудеев радовать, потому что филистимляне – извечные враги Израиля и Иуды, и поэтому, ну как, если мой враг сокрушен другим моим врагом, в общем, это должно меня радовать. Но это только, что называется, в первом приближении. И когда Исаия говорит о том, что Тартан, а Тартан – это скорее титул, чем имя, что-то вроде командующего сирийскими войсками. Когда Исаия говорит, что Тартан пришел в Азот, речь идет о том, что один из самых крупных 5 филистимских городов пал. Ну, пала языческая твердыня, да? И, в общем-то, наверное, для кого-то это мог быть повод для злорадства, поскольку филистимляне – это вечный враг Израиля. Кого-то это должно радовать. Но вот сразу за этим следует прямое указание Господа пророку Исаии. Он должен 3 года ходить нагим. Вообще тут надо оговориться, не абсолютно голым, а в нижней рубахе. Ну, что, в общем, тогда было очень неприлично. Ну, то есть без верхней одежды. И босым, без обуви, 3 года. И вот это его хождение босым и нагим в течение 3 лет будет иллюстрацией, я уж такое слово употреблю, иллюстрацией того, что произойдет с Израилем, с Иудейским царством. Вот нагота и босота такого рода, я уж такое слово употреблю, это олицетворение бедности, потому что нет денег на одежду, да? И олицетворение беззащитное, потому что без обуви ходить по каменистой почве Израиля, Иудеи, Ближнего Востока или по горячему песку очень неудобно и больно. Мы с вами знаем, что такого рода иллюстрации в Ветхом Завете многим пророкам приказано было осуществлять. Возьмите того же Иезекииля, которым на одном боку лежал, потом на втором. И, в общем, много что сделал довольно неприятного для него самого, чтобы показать то, что тот смысл проиллюстрировать, который в этих текстах для нас звучит. И что это означает, собственно говоря, вот это хождение Исаии трехлетнее нагим, без верхней одежды и босы? Это указание и предзнаменование для Египта и Эфиопии. Здесь у нас встает еще один такой более мелкий игрок на этой геополитической арене – Эфиопия. Эфиопия, на мой взгляд, олицетворяет собой как бы еще одну сторону плоти. Ее внешнюю компетентность, ее агрессивность по отношению к среде. Эфиопские лучники и вообще эфиопская армия была в то время очень популярна и знаменита. Они нанимались то к одним, то к другим за плату, эти наемники, для того, чтобы воевать в чьих-то интересах, за определенное вознаграждение. Эфиопия воевала и на стороне Навуходоносора, и на стороне ассирийцев, и на стороне Египта. И здесь вот это знамение и знак для Египта и Эфиопии, которая была тогда союзницей Египта против Ассирии. Знамение и знак грядущего. То есть это указывает на будущее. И здесь я должен сказать, что без знаков обойтись ни одна дорога не может. Мы с вами и сегодня это понимаем. Любой автомобилист, отчасти и пешеход, хотя они реже обращают внимание на дорожные знаки. И здесь, если говорить о нашем с вами жизненном пути, об историческом пути какого-то сообщества, да, Господь предлагает нам некие знаки. И я сразу хочу сказать, не все чудеса, так или иначе, на что-то указывают. Но чудеса, которые творит Бог в истории, это самые надежные знаки и указатели. История – это дорога, и события исторические могут быть такими знаками, которые указывают человеку, обществу верное направление. И некоторые из этих знаков чудесные. Любопытно, что в книге Второзакония, вот в 28 главе, вот эта пара чудеса и знамения встречается. Что-то указующее на смысл, на цель. И иногда такими знаками являются последствия того или иного выбора и решения. Разные знаки бывают на дорогах, я еще раз эту мысль повторю. Указатели населенных пунктов. Это могут быть знаки, которые говорят, что впереди опасный поворот, что нужно снизить скорость. А есть указатели, когда запрещают обгоны на дорогах по силу узости пути. Ну и так далее. Но бывают еще какие знаки? Бывают знаки ложные. Враг душ человеческих поднаторел в этих вопросах. И вот среди таких ложных знаков является очень избитое слово «успех», достаточно приятное слово «благополучие», которое, к слову сказать, отличается от такого понятия, как «благосостояние». И вот одним из таких знаков, двусмысленных во всяком случае, является понятие «прогресса». Очень любопытно, Юрий Магоршак в своей статье «Можно ли назвать апокалипсис результатом техногенного развития?» говорит об опасности такого термина, как технологический прогресс. Почему? Потому что термин «технологический прогресс» создает иллюзию того, что развитие технологий неуклонно улучшает жизнь людей, что абсолютно неверно. Технологии, конечно, изменяют жизнь, но всегда ли они изменяют ее к лучшему? Совсем не обязательно. И Юрий Магаршак, статья эта была опубликована в марте в 2022 году уже в независимой газете, предлагает другой термин, который бы не вводил в заблуждение. Он предлагает термин «технологическое развитие». И вот оно, это развитие, может быть связано и с прогрессом, и с регрессом, или и с тем, и другим. Почему я об этом говорю? Потому что, понимаете, мне кажется, иногда время от времени, особенно последние два столетия, сознание человека подвержено такой слепой вере в то, что всякая история прогрессивна, и всякий прогресс полезен. Да, вот люди говорят, прогрессивный демократический путь. Ну, я уже повторял эту мысль много раз. Он не помешал Гитлеру прийти к власти, этот прогрессивный демократический путь. Мало того, он очень удачно воспользовался тем, что сегодня называют политтехнологиями, и пришел к власти. Очень часто регрессивные монархические пути правления вели страны к процветанию и благу. Здесь очень сложно однозначно утверждать. Но давайте вернемся все-таки к тексту пророка Исаии. Ногой и босой Исаия, на мой взгляд, вот как-то мне сейчас именно так это все прочитывается, олицетворяет собой ногих и босых пленников, египетских и эфиопских, которых ведет ассирийская армия. Пленников из Египта и Эфиопии, я еще раз повторюсь. Это посрамление Египта и это поражение Эфиопии. Мы в прошлой передаче об этом говорили, об этих делах плоти, о ее противоречивости, о противоречивости всех ее бед, о противоречивости всех ее успехов. Так вот, к чему это ведет? Ведь что это должно, как должно настораживать это жителей Иудеи? Они должны понять, увидев падение своих потенциальных союзников, как ненадежна наша попытка опереться на что-то внешнее, прогрессивное с нашей точки зрения. Ведь Азот не просто филистимский город, именно там произошел крах на то, что наши союзники сильны. Все, кто надеялся на Египет и Эфиопию, на их экономику, на их военную мощь, на их культуру, все они будут опозорены. Так звучит восточный перевод. Постыжены, смущены. Потому что то, на что они могли надеяться, то, чем они могли хвалиться, рухнуло. И в этом смысле всякая надежда на плоть во всех смыслах и измерениях этого слова будет опозорено. Это, в общем, очень наглядно, на мой взгляд, показано в знаменитой сказке Шварца о голом короле или в его Золушке. Да, ведь наступит день, когда будет ясно, у кого большая душа, у кого большая нога. Туфелька-то придется в ногу только одному персонажу в этой истории. И вот в этот день, о котором говорит пророк Исаия, и который он предвосхищает вот этой своей наготой и босотой, пророчество сбудется, и жители вот этой страны, как утверждает 6 стих 20 главы книги пророка Исаия, поймут, каковы на самом деле те союзники и силы, опоры, на которые они пытаются опереться в своем противостоянии внешней действительности. Те, на кого мы полагались, те, к кому мы бежали за помощью, те, у кого искали спасения от ассирийского царя, оказались сами слабы и беззащитны. И вот здесь задается вопрос, который я бы не стал называть риторическим. Как же нам теперь спастись? Когда рушится надежда на всякие внешние структуры, в том числе и религиозные, Помните, у Иеремии есть эта фраза. Вот вы говорите, храм Господень, храм Господень. А в итоге Иерусалим пал, и храм в нем был разрушен. Хочу заметить, что в еврейском тексте 6 стиха 20 главы книги пророка Исаии речь идет о физическом избавлении, не просто о спасении души. Речь идет о том, кто же нас теперь избавит от этого неминуемого агрессора, от ассирийского царя, армии которого, конечно же, захватив Азот, будут двигаться дальше. Тут, понимаете, вот всегда так и получается, вот в силу этой противоречивости плоти, жизни по плоти, о которой мы в прошлой передаче говорили, что плоть чужая всегда агрессивна, плоть своя всегда оказывается беззащитной. И вот тут-то вот выясняется, что сама постановка вопроса в корне неверна. Попытка обрести смысл, не говоря уже о внутренней силе, погоне за счастьем или в бегстве от несчастья всегда убыточна. Убыточна по двум причинам. Во-первых, в силу того, что счастье невозможно в земной жизни. Вот такое абсолютное счастье. А равно как и избежать несчастья не получится. Так или иначе. Мы живем в несовершенном мире, в мире полном бед, несчастья, непредсказуемых событий. Потому что существование во времени всегда двусмысленно. Ну и во-вторых, вот эта попытка жить вот так, бегая в погоне за счастьем, в бегстве от беды и несчастья, она не может быть целью и смыслом жизни. Да, мы живем в плоти, мы уже об этом говорили, но когда мы пытаемся по плоти достичь счастья или убежать плотского несчастья, мы становимся заложниками вот этого особенного жизнечувствия. Жизнечувствие, которое одну плоть делает агрессивной и мощной, другую плоть – беззащитной ногой. И Исаия нам представляет образ Иудеи, который оказывается беззащитно перед лицом внешнего врага, своей ноготе и в своей босоте. И я вспоминаю почему-то вот эту великую фразу Достоевского, которую он вкладывает в уста одного из героев романа «Бесы» Верховенского. Человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье. И много. И мне кажется, Достоевский здесь абсолютно прав. Счастье, которое невозможно здесь и сейчас, и несчастье, которое неизбежно. А мы говорили как раз в прошлой передаче об этих пошатнувшихся идолах, о рушащихся идеалах земного счастья, семейного, мирового счастья. Потому что в этой жизни счастливы только, вы меня простите, бессловесные существа, скоты и свиньи. Вот если вы почитаете «Приключения Одиссея», да, вы увидите эту опасность, как они попадают на этот остров, которым управляет волшебница Цирцея, которая кормит всех, поет, и они в итоге превращаются в свиней. Да? И человек, живущий по плоти, я еще раз подчеркну. Человек, который гоняется за счастьем или бегает от несчастья, он обречен, потому что он беззащитен, он наг и босс. И либо он становится довольным скотом, либо становится агрессивным зверем и хищником. И вот я повторю этот вопрос. Как же нам спастись? Вопрос, который пророк Исаия влагает в уста своих сограждан. И вот в журнале «Звезда» в прошлом году были опубликованы записные книжки Сергея Тхаржевского, очень любопытный автор, очень интересно рассуждает. В жизни людей ничтожных многое зависит от случая. В жизни великих все закономерно. Но может быть, утверждает Тхаржевский, в жизни вообще ничего случайного нет, и то, что нам кажется случайностью, на самом деле выражает закономерность, еще не ясную нам. Почему я вот эту цитату привожу? Потому что, вы понимаете, люди сегодня, как сказал один удивительный человек, недавно беседу с ним слушал, Жариков, литературовед, потрясающие лекции читает. Он сказал, что сегодняшнее сознание поверхностно, оно живет какими-то алгоритмами. Какие-то придумываются формулы успеха, какие-то таблетки от несчастья. Все очень симптоматично, поверхностно. Как нам избавиться от Ассирии? Что же за постановка вопроса такая? Вот люди, иногда я разговаривал как-то со священником давно, и он говорит, вот приходят люди детей крестить, а он спрашивает, а зачем? А чтобы не болели. Вот это уже изначальная неверная постановка вопроса, это сознание, которое по плоти пытается решить какую-то проблему, в том числе и используя какие-то, я уж в кавычки это слово поставлю, религиозные алгоритмы. Вот какой молитвой мне надо помолиться, чтобы я стал успешным в бизнесе? Какой молитвой надо помолиться, чтобы я был всем доволен и счастлив? Сама постановка вопроса неверная. Как нам избежать страданий? А может быть, спросить у Бога, как нам научиться терпеть боль? Как нам достичь удовольствия? А может быть, попросить у Бога силы, мужества и мудрости, чтобы научиться воздержанию? Ведь это же добродетель. Жизнь вообще показывает, что удовольствие, к которому мы так часто стремимся, порой становится куда более опасным, чем несчастье и беды. И вот тут мы приходим к другому вопросу, к вопросу не менее важному. Как, в конце концов, спасти то в человеке, что не подвластно времени? Давайте вспомним знаменитую фразу пророка Экклезиаста в 3 главе. Бог соделал все прекрасным в свое время и вложил мир в сердца человеческие. Вот здесь синодальный перевод нас подводит, потому что в еврейском тексте этого стиха вечность вложил Бог в сердце человека. Вот как там спасти то в человеке, что достойно вечности? И вот к чему я все это говорю? Надо учиться правильно различать знаки на дорогах. Выбирать путь, обозначать цели и уж, конечно же, быть разборчивым в средствах. Собственно говоря, вот это вот и есть понятие вот этой христианской парадигмы, в которой ценности, цели и средства совпадают в личности Иисуса Христа, в котором мы имеем прощение грехов, искупление, в котором для нас открывается и потрясающая мудрость, мудрость креста, и великое терпение, и необходимое нам мужество. В общем, все больше и больше я прихожу к выводу того, что когда рушится любая внешняя опора, на которую мы пытались как-то рассчитывать и опираться, это очень хорошо. Потому что мы начинаем искать другие опоры, опоры внутренние. Когда наша слепая вера в научно-технический прогресс, в демократию, в науку, в культуру, саму по себе, да, вдруг рушится, и мы видим, что культурные люди совершают странные вещи, что научно-технический прогресс ведет к созданию атомных бомб, что свободный рынок и демократия – это не ответ на вопрос о том, как мне быть спасенным? Когда мы начинаем понимать всю беззащитность человеческой природы. Всю вот эту безнадежность внешнего. Где мы ищем спасение для того человека в человеке, о котором говорит Федор Михайлович Достоевский? Если мы ищем его не у Бога, если мы ищем его не во Христе, то тогда спасения мы не найдем. Даже если мы вдруг найдем способ как-то уцелеть внешне, да, вот как говорят, выжить любой ценой. Эти попытки, они будут убыточными. Они будут обкрадывать вот этого внутреннего человека. Они будут лишать нас того, что достойно вечности. И в этом-то и состоит, пожалуй, главная проблема, которая ставится в этом удивительном образе нагого и босого пророка, который возвещает людям беззащитность их природы. Человечность нельзя спасти, опираясь на человека. Точка опоры, по словам Архимеда, для того, чтобы перевернуть Землю, должна находиться за ее пределами. И то же самое, когда речь идет о спасении человека, его нельзя спасти, опираясь на человека. В этом проблема вот этого постхристианского гуманизма, который было поднял голову, но в 20 веке, мне кажется, уже не должно ни у кого иллюзий было оставаться после двух мировых войн, после Освенцима, после всего того ужаса, который уже и после Второй мировой войны был. Человек безнадежен, его нельзя спасти, опираясь на самого человека. Кстати говоря, вот есть существует удивительно точная теорема Гёделя, австрийского математика, который он, в общем-то, отдал ее нам в промежутке между Первой и Второй мировой войной, теорема неполноты. Эта теорема утверждает, что ни одна система не может быть сама в себе достаточна, если нет чего-то внешнего по отношению к ней. Уберите аксиомы из евклидовой геометрии, да, внешние аксиомы, и весь ее внутренний смысл будет разрушен. Но мы, понимаете, привыкли опираться и искать какой-то самодостаточности в этих непонятных внешних опорах. Мы думаем, что падение наших врагов каким-то образом даст нам пользу. Мы думаем, что успех наших друзей даст нам опору для спасения вот этого внутреннего. А это глубоко не так, это глубоко неверно. Это иллюзия, обман, за которым часто, может быть, не всегда, но часто стоит враг душ человеческих, который пришел для того, чтобы украсть, разрушить и погубить. И вот вы знаете, там очень интересное слово Евангелия от Иоанна, 10 глава, 10 стих, там очень интересное слово «клепто». Украсть, как кошелек из кармана, незаметно для человека. Как Высоцкий пел, так у нас потихоньку крадут веру, да, из кармана нашей души. Ну, давайте, дорогие друзья, буквально на пару минут прервемся на паузу, для того, чтобы нам перевести немножко дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 июля 2023 года, 12:30 московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Исаии, читаем сегодня 20 главу и продолжаем разговор о безнадежности попыток поплати жить. Потому что, да, существуем мы во плоти. Но понятие жизни к этому существованию мы сводить не должны. Потому что это обкрадывает наше личное бытие. Это существенно влияет на то, что я называю качеством внутренней жизни. И вот это личное бытие человека, если оно все-таки осуществляется по духу, а не по плоти, оно становится дорогой, дорогой, на которой разные знаки. Потому что если этого нет, то мы будем пытаться искать опору совсем-совсем в других вещах. Мы будем ориентироваться на другие знаки. И скажут в тот день жители этой страны: вот каковы те, на которых мы надеялись и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского. И как спаслись бы мы? А вот она рухнула, внешняя опора. Рухнул Египет и Эфиопия, в союзе с которыми Израиль и Иудейское царство пытались противостоять агрессии Ассирии. Вот они рухнули, эти внешние опоры, на которые мы пытались, с которыми мы пытались сотрудничать для того, чтобы противостоять этому злу, несчастью, беде. И что же нас теперь спасет от беды и несчастья? Падение – неизменный спутник страха. И самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, и камень отрицает иго праха? И деревянной поступью монаха мощенный двор когда-то мерил ты. Булыжники и грубые мечты, в них жажда смерти и тоска размаха. Так проклят будь готический приют, где потолком входящий обморочен, и в очаге веселых дров не жгут. Немногие для вечности живут. Но если ты мгновенным озабочен, твой жребий страшен, и твой дом непрочен. В 1912 году Осип Мандельштам написал эти строки. Еще до начала Первой мировой войны поэт своим какой-то интуицией духовной, я по-другому не могу объяснить, предчувствовал эти камни с высоты, которые летят в прах. Ведь все разрушилось. Вот читаешь роман «Доктор Живаго» Пастернака, там это очень здорово, с колоссальной убедительностью показано. Да и, в общем, сам роман, если вы его почитаете, начинается с чего? Ребенок стоит у могилы своей матери. Его мир рушится внешний. Но посмотрите, как потрясающе глубок и прекрасен внутренний мир этого героя. Чью плоть сокрушали камни, летящие с высоты, но который озабочен был не мгновенным и временным, не внешним, а внутренним и вечным. Тот же Мандельштам в своих разговорах о Данте произносит потрясающие, на мой взгляд, слова. Прогресс – это движение часовой стрелки, и при всей своей бессодержательности это общее место представляет огромную опасность для самого существования истории. Ну, у меня это перекликается с мыслью одного великого философа, который сказал величайший урок истории в том, что из нее не извлекается никакого урока. Все как бы вот это вот хождение по кругу, которое называется прогрессом. Только в каждом круге, в каждом битке человек вооружается какими-то новыми идеями, новыми технологиями. Но реальность этого противостояния плоти и духа, о которой мы говорили в прошлой передаче, она также остается. И она, эта реальность, толкает человека иногда на страшное безумие. И вот, возвращаясь к пророку Исаии, да, пророкам, многим пророкам, да, приходилось не только говорить, ну и показывать свои проповеди. Слава Богу, конечно, что нам сегодня не надо тем, кто, во всяком случае, пытается нести людям Слово Божье, ходить босыми ногами. А может быть, мы просто не способны на такое послушание, я не знаю. Но меня преследует вот эта мысль, когда я говорю сейчас эти слова. Мысль о том, что люди, живущие вечно, сегодня выглядят, знаете, такими дурачками в простонародных русских сказках. Как-то один человек ко мне пристал, вот правда, пару лет назад. Ну и что ты имеешь с того, что ты делаешь? Ну и посмотри на себя. Где твоя машина, где твои успехи, где твое благополучие? И он никак не мог понять, а зачем я делаю то, что я делаю? Я все время спрашивал, а результат-то есть какой-то? Есть какой-то результат? Как будто зависимость от внешнего результата определяет ценность того, что мы делаем, во что верим. Я вот думаю, иногда смотришь на то, что происходит в мире, да, вот просто если взять, открыть интернет, любой там сайт новостной, посмотреть на строчки новостные, в которых весть о какой-то трагедии, о какой-то стрельбе в школе в Америке или о какой-то пропавшем ребенке в Сибири, так перемежаются с тем, в каком платье кто сегодня вышел на вечеринку. Я вот думаю, действительно, насколько же глупы наши надежды на внешнее, которое в один мгновение ока становится призрачным. Былое могущество Египта и Эфиопии. Посмотрите, вот как говорят простого выражения, да, как корова языком слезнула. Но кто? Кто из нас, я вот вспоминаю 90-е годы, конец 80-х, кто из нас мог предположить, что Берлинская стена рухнет? Что все это вот вдруг исчезнет? Я вот на самом деле думаю, сколько людей до сих пор считают, что они родились не в то время, не в том месте, что им не повезло. Странная логика. И я вот думаю, какое счастье в смысле того, о чем мы говорим, это уже вторую передачу. Какое счастье иногда ходить голым, разумеется, в переносном смысле этого слова, и ноги. И лучше быть беззащитным с точки зрения мира, который, кстати говоря, нас ненавидит, как ненавидел и Христа, чем быть успешным и благополучным. И это ведь выразилось еще в словах апостола Павла о том, что да, иудеи ищут чудес, а эллины мудрости. Все хотят, чтобы Бог доказал свою силу или доказал свою мудрость во времени и пространстве. А мы проповедуем Христа, и притом распятого. Да, судьба человеческая, вот путь его через это время и пространство, он иногда сопровождается этим падением камней с неба, какими-то неожиданными бедами, неприятностями. И эти камни, падая в прах, прах нашей плотской природы, они толкают иногда человека на мысли о том, что, может, я не туда иду. Может быть, я не на те знаки смотрю. А я почему-то в этом связи вспоминаю Евангелие. Под самый конец своей земной жизни читаешь эти строки. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И Иисус же сказал им, видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». 24 глава Евангелия от Матфея начинается с этого. После этого Христос говорит о грядущих временах, о вечном будущем, о конце мира. Терпеть не могу выражение «конец света». И вот подумайте, ведь на самом деле ведь все, что он сказал, так и произошло. В 70-м году после Рождества Христова Иерусалим был разрушен полностью. Не осталось ничего ни от города, ни от храма. Только сегодня благочестивые религиозные иудеи молятся у этой стены плача все, что осталось от того, что было. И вот, подходя потихонечку к концу этой нашей передачи, к концу чтения этой короткой 20 главы книги пророка Исаии, это очень короткого текста. Но знаете, этот текст, он очень сильный, как удар камня в пыль. Если мы почитаем внимательно хронику царств, параллельно с чтением книги пророка Исаии, мы увидим, что скоро, очень скоро, и сами иудеи, так же, как египтяне и эфиопляне, будут уходить и уводиться в плен, в вавилонский плен, босые и ноги скованными цепью и связанной веревкой. Это увидит, об этом будет говорить, а потом это и увидит, и свидетелем этого будет пророк Иеремия. Все это исполняется в буквальном смысле. И пока нас не настиг буквальный смысл таких слов, как гибель, катастрофа, вам стоит подумать о его переносном смысле. О том, что человеческая душа предполагает нашу с вами ответственность за свой выбор. Вот почему просить надо не благополучия, ни удачи, ни прогресса, ни успеха и ни комфорта. А просить у Бога надо мужества, терпения, мудрости. Потому что избежать боли нам не удастся. Нам надо научиться ее терпеть. Духовное видение жизни, видение таких людей, как пророк Исаия, как апостол Павел, вот это вертикальное видение. Оно ведет нас к такого рода стойкости, упрямству, которое воплощено для меня лично в образе стойкого оловянного солдатика. И вот, наверное, гениальная сказка Андерсена. Вот эти образы, они должны возвращать нас на верный путь. Путь, ведущий к такому качеству внутренней жизни, к такому личному бытию, в котором нас не обманут никакие ложные знаки. Ведь если вы почитаете тоже послание Фессалоникийцам, 1, 2, особенно 2, 3 глава, там ведь тайна беззакония явится в образе сына греха, человека греха и сына погибели. И вы знаете, я тут думал над смыслом греческого слова «апулея», которое переводится как «погибель». Очень любопытно, когда приходит женщина, дорогим миром мажет ноги Христа, а ученики говорят, какая напрасная трата. Используется греческое слово «апулея». Типа, ведь что такое гибель? Это когда мы что-то тратим зря. И вот гибель – это когда человек живет зря, надеется на то, на что нельзя надеяться, верит в то, что верить, во что верить опасно. Я, например, считаю, что опасно верить в то, что человеческий успех может оправдать все. И вот в этом духовном, вертикальном видении пророка Исаии стойкость духа для нас важнее, чем выносливость плоти, ее способность выживать. И впереди в судьбе человеческой нас ждут, да, много. И какие-то есть опасные повороты. Иногда жизнь загоняет нас в такие экзистенциальные тупики, из которых нет горизонтального выхода. В этой жизни есть и подъемы, и спуски. И вопрос не в том, как получить внешнее избавление от проблем, так как сегодня современный человек ставит вопрос. Вопрос в том, как жить для вечного. Как спастись от этого сиюминутного интереса, от этого духа времени. Вот это вечная судьба человека, которая может просвечивать, как судьба пророка Исаии или апостола Павла, сквозь время и пространство, вопреки обстоятельствам, вопреки ощущениям, в том числе и ощущениям душевным, психологическим. Потому что мы все в каком-то смысле в этом мире странники, прохожие, путники. И очень часто можем ощущать себя вот такими нагими и босыми, как пророк. Но я почему-то вспоминаю великие строки сегодня уже упомянутого мною Мандельштама, который, исповедуя Бога, говорит о себе, как о птице, которая вылетела из клетки. Какие слова потрясающие. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. И вот этого нам хочется вам всем пожелать, дорогие друзья. Пустой клетки позади, даже тогда, когда впереди густой туман. Ведь на самом деле времена такие, вот я думал о разных событиях, ты думаешь, ну, что будет завтра, ведь никто же не знает. Какой камень упадет в прах нашего существования очередной? Какая беда, какое несчастье. Да, в этом существовании есть немало приятного. И красивые закаты, и рассветы, и какие-то удобные события для нас. Бывает. Но все-таки человек беззащитен. И спасти нашу душу может только Господь по благодати своей. И вот этого нам хочется всем пожелать на этой грядущей неделе спасения в вечном смысле. И, конечно же, я думаю, что будет не лишним напоминать себе каждый день о том, что мы нуждаемся в мужестве, терпении и в мудрости, которые в самих себе мы вряд ли когда-нибудь найдем. А если найдем, то эти запасы очень быстро кончаются. Источником мужества, терпения и мудрости является та самая вера Христова, о которой говорил апостол Павел, когда свидетельствовал, что он уже не живет. А жизнь, которой он живет в вере Иисуса Христа, который возлюбил нас и предал себя за нас. Вот с этими мыслями я вас оставляю, дорогие слушатели, прощаюсь с вами до следующего вторника и желаю вам всего самого хорошего. До следующих встреч. До свидания.